Книжные новинки – самые заметные явления в мире современной литературы и культовой классики. Мы говорим о смыслах, идеях и том влиянии, которые оказывают книги на наш мир. В эфире «Эпиграф».
Добрый, хмурый летний день, дорогие друзья. Сегодня понедельник, 17 июля, 16:00 по московскому времени. В эфире передача «Эпиграф». Это передача о книгах, ваш Осман по современной литературе. Мы говорим о смыслах, идеях и том влиянии, которое книга оказывает на наш мир. И сегодня в студии на радио «Телос» писатель, критик и литературный мыслитель Олег Комараков.
И автор и ведущий передачи Игорь Попов.
Привет, Олег.
Привет, Игорь.
Ну, а какая... В общем, какой ведущий, такие, собственно, и погоды у нас. Это я намекаю, конечно, на сумрачный вид Олега Комаракова. Что ж ты хмурый ты такой сегодня, друг мой?
Да я всегда хмурый. Это мое обычное состояние.
Ну что ж, мы будем веселить сегодня Олега Комаракова, говорить о веселых сентенциях. Но, как обычно, традиционно в начале передачи мы объявляем наш шорт-лист, то есть книги, о которых мы сегодня будем говорить. В рубрике «Смотрим фильм, читаем книгу» мы поговорим про роман живого классика ирландской литературы писателя Колма Тайбина «Бруклин». И вот этот роман был экранизирован в 2015 году, и даже три номинации на премию «Оскар» этот фильм был с замечательной ирландской, ну, американской актрисой ирландского происхождения Сершей Ронан. И в рубрике «Современная классика» действительно человек, писатель, который... вот классичность которого никто не отрицает, Василий Макарович Шукшин. Мы поговорим о его прозе, о деревенских чудиках. Вот так вот.
Да.
В начале нашей передачи, как обычно, я объявляю о... И, конечно же, сегодня наш книга «Следопыт» и литературный детектив Людмила Александрова приведет нас по запутанным лабиринтам книга «Тайн» в своей авторской рубрике «Книгомания». Ну и, естественно, мы объявляем викторину книжную, да, в викторине сегодня мы разыгрываем книгу издательства Lifebook, это роман Дженнифер Уорф «Вызовите акушерку», подлинная история Ист-Энда 50-х годов. Вот такая замечательная книжка, по ней уже выходит сериал BBC, и это действительно реальная история акушерки. Вот после Второй мировой войны она описала, что творилось, в общем-то, в рабочих пригородах Лондона. В общем, очень интересная книга, действительно. И...
Это нон-фикшн, да, получается?
Нет, это не нон-фикшн, это роман. Это вообще трилогия, и Lifebook говорят о том, что они будут переводить всю трилогию. Это первый роман из этой трилогии Дженнифер Уорф. Она вообще очень интересная сама человек, не только как писатель, вот такая из достаточно обеспеченной семьи пошла работать акушеркой. Вот.
Очень интересно.
Да,
шанс выиграть.
Да, безусловно, вы можете выиграть эту книгу, а получит эту книгу тот, кто внимательно будет слушать наш эфир и ответит на вопрос, в каком из обсуждаемых сегодня произведениях деревенский храм стал поводом для духовного пробуждения героя? Вот, вопрос на самом деле не такой сложный, но, пожалуйста, вы можете выиграть эту книгу, ответив на этот вопрос. Вы можете это сделать, если вы напишите нам ответ через сайт teos.fm, а также можно использовать Viber и WhatsApp, телефон для Viber и WhatsApp, +7 977 850 09 96. Или уж если вы не хотите и это использовать, то вы можете нам позвонить по телефону прямого эфира 8 800 333 17 06. Но начнем мы с рубрики «Смотрим фильм, читаем книгу». Итак, роман живого классика ирландской литературы Колма Тайбина, к сожалению, мало известного у нас вот в России, но, мне кажется, это вообще стезя современной ирландских литераторов. Они, мне кажется, как-то не очень охотно переводятся у нас и не очень...
Ох, у нас это вечный разговор, а кого у нас переводят?
Действительно. Но немножко все-таки, Олег, вот как ты, что ты знаешь вообще об ирландской литературе сегодня?
Ты знаешь, мне такое ощущение, что вот у меня так, если вспомнить, вот два имени. Это Джон Бойн, о котором мы говорили на одной из передач. Второе имя – это поэт Шеймас Хини, но я не уверен, насколько он может стать современным, он же уже умер, если я правильно помню. Но, очень хороший поэт, кстати.
Если мы сегодня начнем сейчас говорить про, не знаю, там, про ирландских прозаиков, не только прозаиков, есть там и поэты, и мы уже как-то говорили о том, что ирландская литература сегодня очень разнообразна, и вот какой-то своеобразный ренессанс происходит, там очень много интересных авторов, и Колм Тайбин, может, немножко пару слов я скажу про Колма Тайбина.
Да, да, конечно.
Колм Тайбин действительно является таким живым классиком ирландской литературы, он живет в Америке, в свои 62 года, он уроженец городка Энискорти, городок, который, в котором происходит действие многих произведений, кстати сказать, Колма Тайбина. Это графство Уэксфорд, и вот вообще он считается одним из ведущих таких интеллектуалов среди британских прозаиков сегодня. Не только как бы среди ирландских, да, писателей-поэтов. Автор 11 романов, и, например, последний роман «Дом имен» вышел в 2017 году.
Да, а он же в 50-х, да, где-то родился, если я правильно помню.
Да. И здесь нужно сказать, что его романы входили в шорт-листы, ну, часто входили в шорт-листы Букеровской премии. Ну, самый известный его роман «Мастер» 2004 года о нескольких эпизодах из жизни классика 19 века Джеймса Джойса получил множество наград и уже давно...
Вот, Джойса, а не
Джойса,
Генри Джеймса.
Генри Джеймса, Джойса, да.
Генри Джеймса.
Ну, по крайней мере...
Да, надо почитать еще раз.
«Не сбивай меня», вот я уже начал рассказывать. И в 2009 году он написал роман «Бруклин», и в 2015 году, очень интересно, режиссер, как только вышел роман, режиссер фильма решил снять фильм по этому роману, но он видел только одну актрису в роли вот, главной героини, и эта актриса была Сирша Ронан, а ей было тогда 18 лет. И вот он подождал, пока она достигнет того возраста, который вот нужно для героини, и снял фильм. В 2015 году вышел этот фильм, и я уже говорил, что он 3 номинации на премию «Оскар» был. Да? Ну что ж, а ты смотрел вообще фильм, нет?
Я смотрел, но, как бы, знаешь, как-то я в какие-то моменты прокручивал, честно говоря. Слишком уж такое медлительное, ровное повествование. Как-то мне было тяжеловато его смотреть, честно говоря. Но фильм хороший, очень хороший режиссерский, актер, то есть прям вот безупречно все сыграно. Очень близко к книге, к тексту. Видно, как вот, ну, хороший фильм, действительно, очень хорошо сделанный.
Но я скажу тоже, мне фильм очень понравился, я не проматывал, мне не было скучно, несмотря на то, что я читал, соответственно, роман, и я фильм посмотрел после того, как я прочитал роман, то есть, ну, буквально перед эфиром я решил посмотреть фильм. Я специально его не смотрел именно, чтобы не портить впечатление от книги, но могу сказать, что это тот самый случай, когда... режиссер отнесся очень осторожно, очень внимательно к сюжету книги, и при этом фильм совсем не о том.
Ну, пожалуй, да, пожалуй, соглашусь.
Здесь, ну, фильм «Бруклин», вообще можно послушать замечательную передачу «Раскадровка», где они этот фильм обсуждали, да? И там достаточно подробно они разбирают, наши коллеги дорогие, этот замечательный фильм. Вот это тот самый случай, когда я говорю читать однозначно, потому что, если ты даже смотрел фильм, потому что вот сюжет фильма не передает тех содержаний, тех смыслов, которые автор закладывает в текст. И это видно, это может быть видно только по тексту.
Ну, мне кажется, там режиссер просто по-своему прочитал текст, как это бывает, и при том, что, да, сохранил прям очень строго сюжетную линию, сделал. Ты знаешь, мне просто кажется, что у тебя в голове просто другой фильм сложился по прочтению книги. Может быть, вот так.
Может
вот.
Быть, да, да. Может быть, да. А, кстати, очень интересная такая деталь из биографии Кому Тайбина. Вообще его дед и, если я не ошибаюсь, отец, дед и прадед, они были активистами Ирландской республиканской армии, ИРА, да?
А там кто не был-то активистом?
Да, и его прадед участвовал в знаменитом бунте 1916 года, восстании 1916 года. И у Колма Тайбина этому посвящен один из романов, кстати.
Ну, я говорю, у меня вот такое ощущение, что когда читаешь биографии или книги, там такое ощущение, что вот все участвовали в этом и в восстании. Или если не участвовали, то глубоко сочувствовали, и потом писали что-нибудь сильно сочувственное.
Ну, например, вот этому посвящен роман Тайбина «Подожженный вереск». То есть вот я почему говорю, что у Колма Тайбина очень много интересных таких романов, где он как раз, почему он ирландский действительно прозаик, потому что он показывает из жизни Ирландии.
Переведено на русский?
Нет, не переведено.
Вот у меня тоже такое ощущение, что вот слишком уж мало из него переведено.
Да, насколько я знаю. Да. Итак, давай-ка все-таки к роману «Бруклин». О чем же роман, кто главный герой этого романа, чем он интересен, Олег?
Итак, действие романа происходит в 50-е годы. В центре романа молодая девушка, которая родилась в Ирландии, выросла в Ирландии, но так получилось, что ей удается эмигрировать в Америку. Собственно, живет она в Бруклине, и довольно подробно описывается, как она плывет, как она там устраивается, находит работу. И все это описано очень таким спокойным, размеренным тоном. Тут как раз вот даже сюжет-то пересказывать тяжело, потому что не сказал, что что-то происходит. Сейчас я... Можно я так мысль сформулирую? Есть в современной истории такое понятие, как история повседневности. Угу. Если раньше для историков важно было событие, происходившее с великими людьми, с вождями, полководцами, войны, походы, завоевания, революции, то где-то вот во второй половине 20 века историки начали больше обращать внимание на то, что было вот повседневности с обычным человеком. Не выдающиеся события, а рядовые. И оказалось, что это, во-первых, ничуть не менее интересно, чем события, происходящие с великими людьми, а во-вторых, что это позволяет больше и лучше понимать вот эти самые великие события, которые складываются из таких из повседневности.
Вот это ты совершенно точно заметил, потому что вся проза Тайбина, это он никогда не рисует глобальных событий. Никогда. Угу. У него всегда, во всех его романах, ты эпоху видишь из частной жизни, из частных подробностей жизни одного человека. И это настолько сильно... Это настолько покоряет тебя, вот, по крайней мере, по Бруклину это видно, потому что он не только передал эпоху, он вообще затронул такие глубинные пласты, чего мне не хватило в фильме, потому что там этого, в принципе, нет. Там есть просто замечательная частная история девушки, да, ее, можно сказать, что и взросление, потому что до отъезда в Америку она не была взрослым человеком, да, она все время плыла по течению. Да? Ну вот, что происходит дальше с героиней? Она приезжает в Бруклин, да?
Да, и потом она узнает, что ее сестра, которая осталась в Ирландии, умерла.
Вот спасибо за спойлер, я хотел обойтись без этого. Ну ладно, хорошо, раз уж сказал, да. Она возвращается в Ирландию. Но здесь очень много...
Прямо скажем, что сюжет тут, в общем-то, он... Ну, это не приключенческая проза. Тут тяжело его
безусловно, заспойлерить. Вот в романе, в тексте романа гораздо больше смыслов в том, что переживает героиня, чем в событиях, которые с ней происходят.
Да, я поэтому и говорю, что это история повседневности в том плане, что здесь нет каких-то прям вот жутких поворотов, там, не знаю... Трупы, найденные в подвале, там что-нибудь такое, вот эта вот жуть, которая... Нет, это обычная история, которая там происходила с миллионами людей.
Ну, вот смотри, она в Америке, она находит, то есть, в общем-то, молодой человек начинает за ней ухаживать, кстати, и делать предложение, да? Она возвращается в Ирландию к маме, вот, чтобы, в общем, почтить память своей сестры, и узнает, что за ней начинает ухаживать уже ирландский, такой, достаточно из хорошей семьи, владелец там приличного паба, католик, да?
Вот. Ну, кстати, важный момент, там все хорошие люди. Героиню окружают. Есть, да, люди с, ну...
Да что там нехорош? Ну, обычные люди там...
Да, вот
правильно. Люди.
Обычные люди, у которых есть хорошие стороны, есть отрицательные стороны, нет гиперзлодеев, нет каких-то... Нет святых, нет злодеев. Есть обычные люди.
Обычные люди, да.
Кто-то лучше, кто-то хуже, но... все как в жизни.
Знаешь, что прежде всего хотелось отметить, это мне бросилось в глаза, то, что в этом романе, то есть если вы читали «Историю одиночества» Джона Бойна, то забудьте про отрицательные образы католических священников. Католические священники в романе очень, очень неплохие, очень хорошие. То есть отец Флуд, да, который, собственно, что, благодаря которому она приезжает в Америку, он находит ей работу, он находит ей комнату, туда, мебелированную.
Который так, ну, можно понять по тексту, он такой, можно сказать, душа этой ирландской общины, он человек,
он устраивает
вокруг которого вся община концентрируется.
Да. Он, причем, он действительно искренне священник, то есть он любит свою паству, он любит ирландцев, он очень хорошо к ним относится, он знает всех своей общине. Более того, когда вдруг с главной героей Эйлиш, с ней происходит, она начинает хандрить, у нее начинается тоска по родине, когда она получает первые письма от своих родных, он тут же приезжает к ней на работу и беседует с ней. И тут же едет в Бруклинский колледж и пробивает ей место на бухгалтерских курсах.
Да.
То есть это действительно просто такой хороший католический священник, от которого все время, вот когда ты читаешь, ты проникаешься искренней симпатией к нему.
Да, безусловно.
Совершенно искренней симпатией.
Никакого второго дна, никаких там этих...
Да-да-да, никаких вот хороших, этих мрачных скелетов в шкафу, вот каких-нибудь там священников-педофилов или священник там гей какой-то, да, ничего этого нет. Это действительно человек, искренне живущий своим приходом, искренне верующий, при этом, когда она спрашивает, ну, слушайте, ну, зачем вы столько делаете для меня? Он говорит, ну, я просто захотел вам помочь. Вы мне очень понравились, я захотел вам помочь. Вот и все. Она потом, происходит некоторые события, которые мы не будем открывать, происходят некоторые события с ней и с ее молодым человеком из итальянской семьи, вот за ней ухаживает молодой. И тоже такая, он описывает, Тайбин очень точно описывает вот эту итальянскую семью большую. Она вся дружная, они все вот как-то друг за дружки.
Да.
И это такие очень эмоциональные все.
Он упоминает о межнациональных конфликтах, в основном, кстати, между эмигрантами. То есть,
между перуанцами и итальянцами. Да.
Но этот конфликт, все принимают, итальянцы принимают, что вот один из них ухаживает за ирландской девушкой. Ирландцы спокойно относятся к тому, что итальянец там приходит к ним на танцы.
Более того, мы знаем, что часто итальянцы ухаживают за ирландскими женщинами, потому что они им нравятся. Там есть в тексте романа даже кусочек. Знаешь, что мне очень понравилось в романе? Роман, ты очень точно... Мне кажется, Тайбин очень точно описывает переживания героини. Причем он использует... Казалось бы, он не использует ни каких-то таких, то есть он не использует сложной стилистики, каких-то очень сложных символов и метафор, но он все равно постепенно погружает нас в внутренний мир героини, и ты начинаешь проникаться всеми, может быть, ее терзаниями, ее метаниями, ее мыслями, ее чувствами, переживаниями.
Да. Но при этом, в чем сила Тайбина, он не усложняет.
Да, не усложняет,
нет, у него такого вот, на 10 страницах копаться, а вот так. Тут все достаточно просто.
И действительно, роман полон хороших людей. Об этом, кстати, говорит та самая сестра, старшая сестра Эйлиш, Роуз. Когда она отправляется в Америку, она говорит, хороших людей на свете хватает, сказала Роуз. И если с ними правильно разговаривать, они становятся еще лучше. То есть, по сути, она говорит о том, что ты должна быть открыта для других людей, и люди откроются для тебя. И это так и происходит. да?
Да.
Сейлиш.
Сейлиш, она легко заводит друзей, ей люди охотно ей помогают, она охотно помогает людям.
А в чем проблема, Сейлиш, как ты думаешь? Вот как тебе показалось, роман действительно... вот его легко читать или... Ну, легко читать — это, вот, мне кажется, не очень правильный подход к роману. То есть, интересен ли для тебя роман и чем он интересен?
Ты знаешь, я скажу так. Мне было интересно первые три части. Мне было интересно, вот когда героиня поехала в Америку, мне было интересно жизнь, то, что описывается жизнь Ирландии, то, что описывается жизнь иммигрантской общины. Мне, честно говоря, было некоторое напряжение от четвертой части. Мне показалось, что автор вдруг решил, что давайте завинем какую-то интригу, то есть она будет тут как-то вот перипетия, а мне это показалось несколько лишним, честно говоря. Вот. Это, может быть, мое впечатление. Мне показалось, что все-таки вот не до конца выдержан вот этот такой спокойный, ровный тон, что началось какое-то вот переключение как будто на другой, ну, на другой роман. Вот,
четвертая вот часть — это ради всего и писался весь роман, Олег, на мой взгляд.
Прекрасно. Ну вот видишь...
Я так думаю, да? Здесь знаешь, что очень важно? Кто такая Сейлиш? Сейлиш — это девушка, и мне кажется, очень важно...
А что это за девушка, где она живет?
Ух ты, поклонник 60-х. Мне кажется, что Сейлиш как раз... И сам Тайбин говорил о том, что он хотел написать... Он писал Сейлиш со своих теток, со своих бабушек, то есть с женщин из своего рода. И он описывал женщин, которые лишены свободы выбора. Вообще Сейлиш, на мой взгляд, это девушка, которая не... у нее нет возможности жить. То есть постоянно делают выбор за нее. Она подчинена каким-то обстоятельствам, и если говорить о созависимости, то есть она все время пытается делать правильный выбор, но такой выбор, который хотят от нее ее родственники.
Она хочет понравиться людям.
Да, она хочет понравиться людям. И она заключена в свою внутреннюю несвободу.
Да, понимаешь? У нее не столько внутренний конфликт, сколько внешний, потому что... Сестра хочет одного, мама хочет другого.
И она не знает.
Конфликт,
да.
Это не ее конфликт, это их конфликт, перенесенный на нее, да. Есть
и это очень интересно. Самое интересное в этом романе то, что Сейлиш при всем при этом, она становится сильнее. Вот чем уникален, мне кажется, роман «Бруклин» для меня, да, тем, что героиня развивается. То есть она не остается зародышем. То есть когда Сейлиш приезжает в Ирландию, все видят, что она изменилась.
Вот ты знаешь, вот для меня это тоже несколько такой момент. Все видят, а я вот чего-то как-то...
Ну, плохо, потому что это видно. Потому что Тайбин это описывает, и там есть конкретные даже куски текста, где он делает на этом акцент, как она меняется, почему она меняется. Другое дело, что она все равно остается заложницей вот жизни для других.
Ну, понимаешь, человек так быстро не меняется, тут тоже, это все-таки жизненный роман, тут нет такого, что бац, он там, и все, и за одну ночь проснулся взрослый, и принимающий самостоятельное решение. Нет, это такой роман, где все происходит постепенно, и, конечно, она с ней как бы и живет два человека, старая Сейлиш и новая, в каком-то смысле. Новая, которая хочет выбирать сама, хочет сама принимать решение, и старая, которая хочет вот... даже ничего не хочет, просто подчиняется внешним веяниям. Да,
но
есть такое.
В любом случае, Сейлиш все равно принимает решение за Сейлиш обстоятельства.
Да.
Принимает решение за Сейлиш обстоятельства. Она лишь где-то подчиняется этим обстоятельствам и продолжает вот плыть по этому течению обстоятельств. И вот это, мне кажется, очень гениальная вещь у Тайбина. Тайбин как раз показывает, как человек не решается жить своей жизнью. Да? Как он часто бывает заложником этой жизни, но при этом человек растет, и он становится сильнее. То есть он все равно, принимая эти обстоятельства, живя в этих обстоятельствах, человек продолжает идти и развиваться. Вот Эйлиш все-таки, на мой взгляд, развивается, и мне она, ну, глубоко симпатична, потому что образ вот Эйлиш, он очень близок. На самом деле, если убрать Ирландию, Америку и взять Россию, там, Украину, там, Беларусь или что, взять девушку там, из России, там, из Беларуси, приехавшую в Москву, например, да, из Минска, приехавшую в Москву, или там даже из кого-нибудь, ну, Кобрина в Москву, можно такую же историю написать.
Не, ну, конечно, история, да, универсальная.
То есть она, история действительно универсальная, и этот роман универсален, он... Ну, мне кажется, невероятно теплый и с такой теплотой и любовью описывает эту девушку.
Мне кажется, сильная сторона то, что он берет человека не пробивного, как у нас принято говорить, а именно вот такого.
То есть это не Скарлетт О'Хара, скажем так, да?
Так, да,
вот такая классическая сильная личность, да?
Там же есть замечательный момент, когда она плывет на корабле в Америку, встречает там такую вот женщину, которая вот она решительная,
да,
боевая.
Пробивная такая,
и
да.
И что-то в ней есть пугающее все-таки.
Ну, отталкивающее, это...
Да.
И очень интересно, кстати, как по вот этот поездку, то есть по вот этот, ну, поездку на лайнере, на этом океанском, описывает Тобин, чтобы показать внутренние переживания героя, когда ее все время рвало и тошнило. Это такое, вот это же ощущение... как будто она от его, ее отрывает от привычной среды, и она испытывает вот физический ломки от этого.
Слушай, перемещение по водному пространству...
Не-не-не, а это очень видно по первым месяцам жизни, и у Тайбин на этом делает акцент.
Это другая жизнь фактически.
Да,
это, в общем-то,
да.
Символическое умирание так по большому-то счету происходит.
И очень интересно, вот... как Тайбин очень точно описывает тоску, да? Вот, ну, буквально прям...
Да, вот мне, вот это для меня лучшая прям страница романа, прям вот это вот очень точно все.
Я чуть-чуть процитирую. «Здесь она никто. И дело не просто в том, что у нее нет подруг, родных, скорее в том, что она остается призраком и в этой комнате, и на улицах, на которых ходит на работу и в магазин, по которым ходит на работу и в магазине, ничто не имеет никакого значения. Комнаты дома на Фрайери-стрит, это, ну, в Ирландии, думала Эйлиш, принадлежали ей, и, переходя из одной в другую, она по-настоящему присутствовала в каждой. В городе, когда она шла в магазин или в лицей, воздух, свет, земля под ногами были единым целым и составляли часть ее существа. Пусть даже ей не встречались по дороге знакомые. А здесь все фальшиво, все пусто». Эйлиш закрыла глаза и попыталась подумать, как делала в жизни множество раз, о чем-то, чего она ждет, что предвкушает, но ничего такого представить не могла, ни в малейшей мере. Мне кажется, вот это описание переживал любой человек, который попадал в чужую среду и чувствовал себя чуждым в ней.
А некоторые это так всю жизнь чувствуют.
Вот Олег может сказать, подобно Густаву Флоберу, что Эйлиш — это я. Но все-таки...
Но заметь, вот интересный поворот, что она в Америке чувствует себя чужой призраком, умершей, но когда она приезжает снова в Ирландию...
Она тоже чувствует себя такой.
Да, она чувствует себя... Но оказывается, что она там, она обрела что-то вот подлинное. Там она действительно повзрослела, прошла через этот опыт, в смысле символического умирания, и перешла уже, стала другой.
Ну, подытоживаем, да. Сразу понятно, что мне-то уж точно роман понравился. Олег, итак, советуешь ли ты читать этот роман и почему?
Читать стоит, хорошо написанная вещь, очень хорошо написанная, но надо вот держать в голове, что это именно не приключенческое, не остросюжетное, даже не мелодраматическое, так, в общем-то, что это вот история из повседневной жизни, и настраиваться заранее на такой вот текст. Я заранее был настроен на такой текст, и поэтому он мне понравился.
Мне понравился роман, и, дорогие друзья, да не настраивайтесь ни на что, откройте этот совершенно волшебный текст и прочитайте. Я его прочитал запоем за два дня, почти не отрываясь, мне не хотелось отрываться от этого романа, поэтому читайте, это действительно роман, это не love story, это все-таки история взросления человека и вот его каких-то внутренних терзаний, метаний, которые близко всем нам. Ну что ж, я предлагаю сделать паузу, и как раз настало время для рубрики «Книгомания», где всегда непредсказуемая Людмила Александрова приведет нас по загадочным лабиринтам книгохранилищ. Слушаем.
Книгомания.
Всем привет, меня зовут Людмила Александрова, и это рубрика «Книгомания». Надеюсь, вы скучали. Сегодня поговорим об экранизациях. Смотреть экранизацию любимой книги можно только тщательно оценив страшный, Да, не побоюсь этого слова, страшный риск, что актеры из фильма могут очень даже запросто и навсегда заместить литературных героев в вашем воображении. Хорошо это или плохо – вопрос для размышления. Сегодня расскажу о самых экранизируемых произведениях литературы нашей, русской, классической. И тут впереди всех Антон Павлович Чехов. 287 экранизаций и звание лидера по числу зарубежных экранизаций русской классики – это не просто достойный результат, а настоящий вызов. В списке литераторов, по произведениям которых чаще всего снимались фильмы, Чехов делит второе-третье место с Чарльзом Диккенсом, а обгоняет всех, конечно, Шекспир. Самым экранизируемым произведением Чехова оказался «Дядя Ваня». 10 фильмов, 7 стран мира. Расскажу о самых любопытных. «Ваня с 42-й улицы» — это картина классика французской новой волны Луи Маля, где заняты Джордж Гейнс, Джулиана Мур, Ларри Пайн и другие. Обращение с первоисточником здесь достаточно вольное. По сюжету актеры маленького нью-йоркского театра репетируют пьесу Чехова. Герои фильма идут по улице, заходят в театр и вдруг, незаметно для зрителей, превращаются в литературных героев. «Ваня с 42-й улицы» — это последняя картина Луи Маля. Он умер спустя год после премьеры. Еще один «Дядя Ваня» снят в 1996 году. Фильм называется «Август», а в режиссерском кресле не кто-нибудь, а сэр Энтони Хопкинс. Он же композитор и исполнитель главной роли. В «Августе» действие происходит в Англии. Благодаря этому на сюжет можно посмотреть как бы со стороны, увидеть, как узнаваемые характеры проявляют себя в другом культурном контексте. Кстати, дядю Ваню в фильме зовут Иэн Дэвис. Лев Толстой, хотя и принимал научно-технический прогресс и был поражен синематографом, кино как искусство не оценил. Посмотреть экранизацию романа Анны Каренина он не успел. Первую киноверсию сняли в Германии в 1910 году, незадолго до смерти писателя. Только в эпоху Великого Немого Каренина бросалась под поезд почти 10 раз. Кинематографисты считают сюжет романа идеальным для переноса на большой экран. Любовь, измена, интрига, мораль, трагедия. Да и время действия. Последняя четверть 19 века – это ж какие костюмы. Всего известно около 30 киноверсий романа. И кто только из великих актрис не снимался в роли Анны. Грета Гарбо успела даже дважды. Один раз в немом фильме. Кстати, примерно в это же время голливудские продюсеры предложили экранизировать роман Немировича Данченко. Но с одним условием. Фильм должен быть с хэппи-эндом. Данченко отказался, а картину «Любовь» с Гретой Гарбо сняли в двух вариантах. В американском прокате с положительным финалом, а для Европы Каренина, как и положено, погибала под колесами паровоза. Спустя 8 лет Гарбо вернулась к любимой роли и заговорила в звуковой ленте, которая занимает 42-ю строчку 100 лучших мировых картин о любви. Каренину играли Вивьен Ли, Софи Марсо, Татьяна Самойлова, Майя Плисецкая, Кира Найтли и Елизавета Боярская. Для всех этих актрис роль по-прежнему остается выше планки в профессии, которую смогли взять далеко не все. Чего только не пришлось перетерпеть хрестоматийному роману Федора Михайловича Достоевского «Преступление и наказание в мытарствах по мировым киностудиям». 14 экранизаций, 8 стран мира. Бразильские кинематографисты превратили Раскольникова в молодую художницу Нину, работающую в ресторанчике. Американская компания Dreambird Production решила скрестить образы петербургского студента и его возлюбленной. В одном образе – нью-йоркской проститутки Сони Ивановой, убивающей своего сутенера. С другой стороны, есть интересная французская экранизация, где Порфирия Петровича играет Жан Габен, Соню Мармеладову – Марина Влади, а главного героя – Робер Ассейн. Оригинальную трактовку романа предложил и финн Аки Каурисмяки, перенесший место действия в Хельсинки 80-х годов и использовавший произведение Достоевского скорее как литературную основу. Однако самой скандальной считается версия немецкого режиссера Роберта Вины, который в 1923 году сделал из романа Достоевского фильм ужасов. В нем, между прочим, были заняты актеры МХАТа. Григорий Хмара, Михаил Тарханов и Мария Германова. Мотивы романа Достоевского использовал и Вуди Аллен в своем фильме «Матч Пойнт». Ну, конечно, самой кассовой, самой любимой лентой в России считается версия Льва Кулиджанова, 1969 года, с великолепными актерами Большого драматического театра. Ефим Капелян играет Свидригайлова, Иннокентий Смоктуновский, Порфирия Петровича, Евгений Лебедев, Мармеладова. Роль Раскольникова тогда сыграл Георгий Тараторкин, молодой актер Ленинградского театра юного зрителя. Надеюсь, этот выпуск вдохновил вас на просмотр фильмов, а еще лучше, если перед тем, как вы найдете ту или иную экранизацию, прочитать или перечитать литературный первоисточник. Ведь ваше воображение лучше любого кино.
«Эпиграф». Ваша радиобиблиотека, которая всегда открыта. Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Вы можете также присылать свои сообщения через сайт teus.fm. А если у вас есть Viber или WhatsApp, пишите нам на номер +7 977 850 09 96.
Ну что ж, мы продолжаем передачу о книгах «Эпиграф». У нас не так много времени осталось, а говорить мы будем о Глэбе, о современном классике. Да. К сожалению, уже не он вот в ином мире. Да. Василий Макарович Шукшин, он известен прежде всего как, конечно же, кинорежиссер и актер. Однокурсник Андрея Тарковского. Оба снимались в курсовых работах друг друга, то есть ну вот да. таких студенческих работах друг друга. Оба очень сложные отношения, потому что один был такой белая кость интеллигент, а второй был вот такой от земли.
Из
да,
толщи народной.
Да, я помню, как Ирма Рауш-Тарковская рассказывала, когда уже она развелась с Андреем Тарковским и искала значит, работу, она приехала и рассказывала, что он ее встретил в квартире на Алексеевской. Я, кстати, мимо этого дома часто проходил. И он ее встретил в валенках и телогрейке. Она так смеялась, говорит, слушай, ну ты в городской квартире ходишь в валенках и телогрейке. Вот, но в любом случае деревенская проза, когда не давали Шукшину снимать, он очень много писал, и, кстати, я не знаю, ты знаешь или нет, но написал, например, роман о Разине.
Там... А, все-таки написал?
Да, у меня он есть.
Ничего
кстати,
себе.
Да, в двухтомнике Шукшина.
Он сказал, что он только киносценарий был.
Вот киносценарий даже... был, и он на основе этого киносценария написал роман.
Интересно.
Но у него есть целый цикл о так называемых деревенских чудиках. И вообще ну, цикл деревенской прозы.
Да, у него да. несколько даже циклов, рассказов о деревне.
Вот как ты думаешь, Олег, почему Василий Макарович Шукшин... У него деревенские чудики – это такие очень частые герои в его прозе.
Ну, во-первых, я думаю, что это многое взято с натуры.
Ну,
я так подозреваю, что он таких чудиков видел, так сказать, вживую их описывал. Но для него это скорее люди, у которых есть, как сказать, есть тоска.
Угу.
Вот об этой же. Но вместо того, чтобы глушить эту тоску классическим деревенским способом, а у Шукшина жутко много пьют в рассказах. Я как-то читал, это какой-то кошмар постоянно. И понимаешь, что это ему от этой вот тоски.
А это, кстати, от, да, ужаса, действительно очень важно.
Вот, какого-то, ну, какой-то невозможности жизни. Да. Но чудики – это люди, которые все-таки пытаются каким-то реализоваться, каким-то другим способом, очень странным порой, очень таким даже, может, немножко сумасшедшенкой, но... пытаются как-то выйти за пределы вот этой вот...
Мне не устраивает в твоем ответе, ну, не то, что меня не устраивает твой ответ, да, а мне не устраивает, знаешь что, они не пытаются реализоваться, они пытаются найти смысл жизни. Вот эти поиски смысла жизни в абсолютно бездуховном, да, для них окружении, и это видно, они ищут это в разных сферах, да, и кто-то находит вот эту идею, ты понимаешь, в его рассказах очень много разочаровавшихся чудиков, да,
да.
То есть вот люди, у которых забрали вот эту их идею, и они словно сдуваются. И они словно вот, у них словно воздух забирают. И когда они были вот этими чудиками, да, они, и многие из них говорят, что я и пью-то почему? Потому что вот я на вас трезвый смотреть-то не могу.
Да, а? Это очень печально. Вообще у Шукшина рассказы большей части достаточно такие, ну, не то, что тяжелые, они грустные.
Они не тяжелые, нет. Они не тяжелые, но у них есть вот это
грусть.
То, что присуще, наверное, русской прозе. Особенно русской прозе, связанной с деревней, да, деревенской русской прозе. Там Белов, Астафьев, ну, вот какие-то такие люди, которые, ну, писатели, которые писали о русской деревне, и в том числе о советской деревне, да. Безусловно, у него очень много грусти в этих рассказах,
ну, это,
да.
Я еще заметил, просто добавлю, что это все-таки деревня, которая пережила страшные времена. То есть у всех героев, у кого-то либо кто-то был репрессирован, ветераны, войну, там все. И вот эта вот травма коллективная, она прям вот нависает над деревней. В воспоминаниях, в каких-то происшествиях, вот в таком вот отношении к жизни, к такой вот какой-то такое... очень, вот действительно, как у людей, переживших травму.
Давай тогда немножко поговорим о двух его рассказах. Это «Мастер» и, наверное, «Верую». Да?
Да.
А может быть, начнем с «Верую», потому что это не самый мой любимый рассказ. Но
а вот у меня
Олегу
наоборот.
Он понравился. Ну, тебе, как говорится, и микрофон в руки.
Главный герой по имени Максим чувствует тоску. Вот прям тоска-тоска. И он узнает, что к одному из его то ли родственников, то ли соседей приехал поп. Угу. Священник.
Не просто тоску чувствует. Он говорит о том, что у него душа болит.
Да.
И он, обращаясь к жене, говорит, вам легко бездушевным. Да? Но, по сути, он говорит о том, что у него есть жажда духовности. И он от этой жажды духовности, то есть вот в бездуховной атмосфере...
Он сам не понимает, он чего-то хочет, но не может сформулировать.
Он ищет этого.
Да.
Он говорит, что болит, и я хочу утолить эту жажду. Да? И вот, да действительно... Приезжает поп, да, то есть священнослужитель, священник православный, и они там, в общем-то, занимаются
встречаются.
Тем, что... Встречаются и занимаются тем, что, извини, пьют спирт, в общем.
А потом танцуют и орут «Верую, верую!» Собственно, откуда и название рассказа. Вот, священник, причем, вот гениальность Шукшина, священник, это просто, ну, такой эскиз характера, но по этому эскизу видно, что это человек... Скорее всего, тоже сам из народа, что у него явно какая-то очень сложная биография, что у него он явно разочаровался и в церкви, и в служении, и в вере. И даже он сначала там говорит, что Бога нет, потом что он верит в живое, в жизнь.
Ну, не в живое, в жизнь.
Да, да. В жизнь, вот что вот жизнь. Но при этом этот человек очень вот мощный, видно его харизма. И вот этот вот выход...
Да, Шукшин очень любит, кстати, в своих рассказах говорить «жилист аж не переломить». Да?
Да, могучий.
Могучий,
он,
да.
Хотя такой... он болеет.
Да, легкие у него болеют. Да.
Но несмотря на болезнь, он все равно остается таким вот очень мощным. И герои чувствуют к нему симпатию. Они тянутся друг к другу. И у них, вот интересно, что у них находится общий момент. Это Есенин.
Угу.
То есть священник начинает петь про клен заиндивелый и говорит, что... Да, там, Есенин, милый, любил крестьянина, жалел, милый, а я тебя люблю.
Угу. И, кстати, в этот момент у главного героя просыпается любовь к этому священнику.
Да.
Вот очень интересно, мне кажется, это показательно. Во-первых, рассказ показательный, потому что он написан в 60-е, в самый апогей вот антирелигиозной кампании, антирелигиозной борьбы, да, с церковью, с религией, и поэтому немножко такой действительно священник, он карикатурный там такой, но при этом он очень, ну, написан, мне кажется, очень ярко, он такой
очень...
А я
очень... бы сказал, что карикатурный,
да
мощный.
Да нет, карикатурный.
Но вот тут вот, знаешь, вот тут вот вопрос, насколько вот... Он как раз...
Единственное, что...
Он, как принято говорить, трикстер. То есть он одновременно и привлекательный, и что-то есть в нем
отталкивающее. Да, отталкивающее. Но в любом случае, к такому священнику не захочешь пойти на исповедь или за каким-то советом, да? Его идеи, они больше попахивают каким-то гностицизмом.
У него какая-то своя философия, которую он пытается развивать.
Что добро и зло, не было без зла добра, то есть, ну, абсолютно гностические какие-то
такие. Причем, да, что-то совершенно не евангельское, явно. Видно, что он разочаровался, действительно, вот, что он пережил.
Но при этом он ищет, да. Сам он хочет найти.
Да, и в нем есть вот эта вот жизнь. Он живой. Он очень рельефный, живой, сложный. И он же, заметьте, он не отталкивает этого человека, который к нему пришел. Он наоборот, он хочет тоже, чтобы тот в том пробудилась душа, но, как бы сказать, не хочет этого вот, ну, какого-то повторения избитых фраз. То есть он все время говорит что-то неожиданное.
И здесь еще очень важно, мне кажется, что этот рассказ как раз показывает то состояние вакуума бездуховного, бездуховного состояния и страстной жажды веры, и вот поиска этой веры, только этот поиск совершенно без, ну, как сказать, без направления.
Ты знаешь, мне кажется, Шукшин очень так вот, ну, по крайней мере, в этом рассказе, вот чувствует, что в церкви, как в структуре, вот, что она уже не так, какая она была до революции, что нужно что-то новое, что в церкви должны быть новые люди, которые могут разговаривать с вот этими героями, которые, знаете, они же не знают Евангелия. У него слово «душа», вот, у героя, это вообще непонятно что. И нужен какой-то новый
Но он, да, и говорит, ну вот сейчас я разрезаю грудную клетку, выну вам, ну а что, и где там душа? Это ж мясо, там души-то моей нету, вы и души-то моей не увидите, да? Но мне кажется, в этом смысле показательный очень рассказ «Мастер».
Можно еще секунду проверю? И заканчивается он фактически таким переходом к... прям такое старобрядское родение, когда они вместе танцуют и выкрикивают что-то непонятное. Прям вот, вот такая вот народная вера, классическая, прям старая, пробудившаяся совершенно непонятным образом, казалось бы, уже совершенно материалистическом мире.
Вот. И вот, ну, все-таки перейду я к рассказу «Мастер», который мне больше нравится, да, потому что он и написан несколько позже, и вообще очень интересен. То есть главный герой Семка Рысь, он такой гениальный плотник, причем, ну, почему мастер? Он мастер, да, и он полтора года не пил. И ему говорят, а что ж ты пить-то начал? Он говорит, а я на вас трезво так насмотрелся, что просто вот, ну, мочи моей нету, да. И ему нравится одна церковь небольшая. Здесь очень интересно, знаешь, вот здесь в «Мастере» очень у Шукшина вдруг появляется та глубина и многоплановость, которой нет, например, в «Верую».
А вот, по-моему, «Верую»
очень... гораздо более многоплановый, конечно же, рассказ «Мастер». Почему? Потому что там вдруг появляется маленькая церковь, то есть рядом с его селом есть... У них есть большая церковь, тоже она стоит заколоченная, и тоже... Вот у нас, кстати, ответ на вопрос передачи. Василий Шукшин, автор рассказа «Мастер». В общем, ну вот, да, вы выиграли действительно. Маленькая церковь. Сообщите нам ваши координаты, как с вами связаться, как вам передать эту замечательную книжку. Даже не хочется отдавать, но вам я отдам с удовольствием, Ирина. Итак, «Мастер», вот две церкви, одна большая, другая маленькая, и маленькая, она как бы, церкви обычно ставили на Косогоре, то есть на возвышенности, да. А та стоит в низине, и она вдруг появляется внезапно перед прохожим, да, и мастер очень вдохновляется и хочет
восстановить ее. Ну, интересно то, что он видит замысел. То есть он, вот появляется эта вот связь между мастером сегодняшних дней и мастером, который ставил церковь. И потом еще выясняется, что эта церковь, она копия Владимирской церкви. То есть как бы появляется такой прям вот ряд мастеров от там 12 века до наших дней. Но, ну что, рассказывай, да.
Да, я все-таки скажу, я буквально процитирую чуть-чуть, совершенно небольшой отрывок. «Давно уже истлели в земле строители ее, давно распалась в прах та умная голова, что задумала ее такой, и сердце, которое волновалось и радовалось, давно есть земля... Давно есть земля, горь земли. О чем же думал тот неведомый мастер, оставляя после себя эту светлую каменную сказку? Бога ли он величал или себя хотел показать? Но кто хочет себя показать, тот не забирается далеко, тот норовит поближе к большим дорогам или вовсе на людную городскую площадь. Там заметят, этого заботило что-то другое. Красота, что ли? Как песню спел человек». И спел хорошо. Вообще очень удивительно. Церковь здесь представляется не просто метафорой поиска Бога, поиска вот этой духовной какой-то основы, которой не хватает Сёмке, да. Он ищет этого, и он пытается это найти, и опять его, ну, он приходит в разочарование, потому что церковь оказывается не чем-то оригинальным, а просто копия знаменитой Владимирской церкви Покрова на Нерли, да.
Да.
И вот это как-то его разочаровывает. И он, опять мы видим вот этого грустного опустившего руки человека, который уже эту церковь... Раньше он любовался ей, а он уже не может ее видеть. То есть он проходит даже мимо спиной к церкви все время, поворачивается, чтобы только не видеть эту церковь. По сути, это вот такая, мне кажется, очень сильная притча, шукшинская, такая, ну, деревенская притча. Конечно, это реалистичный рассказ абсолютно, но это такая притча о духовных поисках человека, о том, что невозможно было в то время никакие идеалы строителей коммунизма не удовлетворяли вот эту вот глубокую внутреннюю бездну, да, бездуховную.
Ты знаешь,
человеке.
У Шукшина вообще вот эти вот идеалы строителей коммунизма, там такое ощущение, что они пока до деревни шли, они все куда-то потихонечку растворились, потому что у него, ну, даже если появляются какие-нибудь искренние коммунисты, я что-то вот даже вот и не помню ни одного, то, ну, как бы, там вообще непонятно даже, где эти идеалы, это все уже настолько ритуализировано, я бы даже сказал.
Да, к сожалению, время наше закончилось. О Василии Макаровиче Шукшине мы, конечно же, еще поговорим. Поговорим о его прозе замечательной. Все-таки я отвечу за себя и за Олега. Конечно же, читать его рассказы, они замечательные, очень интересные. Да. И конечно же, очень много поиска и духовного поиска в этих рассказах есть.
Смотреть по датам, поздние рассказы более глубокие, на мой взгляд, более глубокие, более интересные.
Более интересные. Ну что ж, к сожалению, опять же, наше время подошло к концу. Ирина, свяжитесь с нами, свои координаты нам сообщить, чтобы мы выслали и передали вам книгу, которую вы выиграли. Спасибо, Олег, за замечательный разговор и до встречи в передаче о книгах «Эпиграф» на радио «Теос». До свидания.
До свидания.
«Эпиграф». Мы знаем о книгах все.